«Путешествие египетской кошки во времени». Просьба учесть, что эта статья и другие ранние статьи записывались для изменения эфира и получения новых знаний, и поэтому возможны дополнения и изменения автора. Загадочна и таинственна древняя история Древнего Египта, но еще более неизведано то, что было раньше на нашей земле. Во многих темах этого сайта рассказывалось о тех забытых временах, и вот в очередной раз при помощи осознанного сновидения удалось побывать в том далеком и загадочном прошлом и посмотреть на него глазами кошки. Да, именно кошки, через ее восприятие и узнать много новых подробностей. Итак, оранжевые всполохи заката уже плясали на горизонте, и гигантские кристаллы пирамид горели в лучах умирающего солнца. Рыжие блики скользили по толстенным колоннам храма, сплошь покрытым таинственными иероглифами и красочными фигурами божеств этой земли, а вдали медленно катила темные воды широкая река. С полей возвращались уставшие крестьяне, чьи тела покрывали только пропыленные куски ткани на бедрах, понуро тащились валы. Спускался теплый южный вечер, и среди шороха длинных листьев пальмы я услышала кошачье мурлыканье. Среди зелени на каменных ступенях храма сидела черная кошка. Она напоминала изящную пантеру, ее глаза горели, как два янтаря, подсвеченных солнцем, а на ее шее красовалось золотое ожерелье. На нем красовался иероглиф глаза гора. Кошка шевельнула ухом, приподнялась, лениво потянулась и направилась вверх по ступенькам. Вдруг я вижу, что уже я сама иду по этим ступенькам, и все вокруг стало гигантским. Бывшие и до того огромными, испещренными знаками колонны стали неимоверно громадными и уходили куда-то вверх. На них держалось каменное небо потолка. Огромные листья и высоченная трава лезли в глаза. Где-то мычала корова и резко пахло чем-то приторным. Этот запах всегда доносился из храма по вечерам и утрам, когда двуногие в длинных белых складчатых шкурах начинали жечь сухую траву в огромных блестящих чашах перед великой каменной кошкой. Я шла мягко, ступая своими лапками по прохладным каменным плитам. Я торопилась, ведь вечерняя прохлада и медленно всплывающая в небе бледная луна сулили вкусное угощение. Каждый вечер, а особенно в полнолуние, нас кормили вкуснейшей едой. Очень быстро я оказалась в огромной зале. Гигантские чаши с огнем стояли, каждая на трех несгибаемых и блестящих лапах. Они отбрасывали чудовищно большие тени, которые ползли по стенам и полу, и накрывали тебя с головой и поглощали своей безмерностью. Там вдали возвышалась она. Она – это великая каменная кошка, ее тело было человеческим, но голова – как у нас. Она восседала на высоком стуле и никогда не шевелилась. По ней можно было лазить, спать на ее коленях или плече, или точить когти об ее податливый старый камень. Но лучше всего спалось в маленьких норках, сделанных для каждой из нас людьми. В этих комнатах только были мы хозяйками, в отличие от этого огромного зала, где хозяйничали люди. Жгли какие-то травы и пели непонятные мелодии, странно двигаясь под них на своих задних лапах. Но этот зал все же привлекал нас. Здесь нам давали вкусно поесть. Люди неуклюже склоняли перед нами свои головы. Интересно, мужчины в белых скалачатых шкурах все были с лысыми головами, а женщины напоминали своей шерстью, росшие у них на головах, черных овец. Но иногда сюда приходили и другие люди. Они тоже приносили еду, но их головы не были лысыми, хотя остальное тело было без единой волосинки. И только ниже талии их покрывали странные безволосые шкуры. Когда в небе зажигались звезды, все эти люди расходились, и, наверное, никто из них никогда не видел ее. Ведь когда здесь оставались только мы, то есть кошки, от каменного изваяния отделялась полупрозрачная фигура огромной женщины. Ее тоже покрывали странные безволосые шкуры, которые люди именуют одеждами. Но она, в отличие от людей, понимает нас и говорит с нами на понятном языке видимых картинок, которые люди засорили невнятным бормотанием. И нужно знать невообразимое число наборов звуков, чтобы обозначить то, что можно легко увидеть в глазах собеседника. Мы же только свои эмоции выражаем звуками. Да сколько же нагородили себе трудностей и ненужных вещей эти двуногие, которые себя считают мудрецами. Хорошо еще, что у них хватило ума признать, что мы – существа, достойные почитания. А вот и знакомый звон бубенчиков. Как будет вкусно! В зале показались и другие кошки. Они вылезли из своих укрытий, спускались по плечам каменного изваяния. Ах, как красив сегодня большой черный кот! И как блестит его шерстка! А вот спешит серая мамаша, что живет у меня за стеной, соседка, так сказать. У нее 5 детей, и все пищат наперебой. О, кот посмотрел на меня. Мур. Но звон бубенчиков еще ближе, и в проеме появляется белая девочка с овечьей головой. Конечно, мордочка у нее человеческая, но вот шерсть на голове, как у овцы. А запах дух захватывает. Свежая печень, рыба. Бррр. Как же все же хорошо придумали эти люди давать каждому из нас свою порцию, чтобы не было драки. Маленькая мисочка появляется и перед моей мордой. Но тут я вылетела из тела кошки и тут же оказалась девушкой, которая принесла поесть. Черная упитанная кошечка уплетает за обе щеки храмовое угощение и мурлычет от удовольствия. Скоро миска опустела, и она подняла на меня свои золотистые глаза. Заурчала и с таинственным видом медленно пошла куда-то за статую Баст, кошачьей богини. Она снова обернулась, замурлыкала, завиляла хвостом, как бы приглашая меня с собой. Но только я направилась вслед за ней, как снова почувствовала себя кошкой. Эти глупые люди, думалось мне, даже не замечают великую кошку. Они бездумно бормочут перед ее изображением свои странные звуки и замысловатые напевы. Но ее, настоящую, а не каменную, не видят. Да что там? Они не знают даже то, что знали те, кто родил их матерей, а вернее матерей их матерей или еще раньше. Ведь здесь в храме есть тайная комната. Там находятся удивительные вещи древних людей. Но они даже и не подозревают об этом. Но это же вещи людей. А значит, нужно, чтобы хоть кто-то из них узнал это. Может, эта девочка пойдет со мной? Интересно, что она сделает, когда увидит все это? Я обернулась, но девочке уже и след простыл, а в зале уже зазвучали голоса людей, просящих милости у великой кошки, но обращающихся к камню. Внезапно передо мной возникла она. Полупрозрачная фигура пригрозила мне пальцем, но затем улыбнулась и позвала меня с собой. Да она не хочет, чтобы люди узнали о том месте. Может, так нужно? Впереди показался узкий и низкий путь. Я пошла туда. Это был длинный коридор, построенный специально для нас, древними людьми. Здесь человек не может протащить свое большое тело, и только две кошки могут разойтись в этих туннелях. Ход вел туда, то вниз под уклон, затем поворот, еще поворот, снова вниз. И так еще много раз, пока, наконец, не оказалась в просторной комнате, залитой белым светом, исходящим от больших и малых шаров. Здесь громоздились странные вещи. Блестящие, не очень, на прямых ногах и на том, что люди называют колесами. Странные круглые дырки окон были прозрачны, но через них нельзя было пройти. Здесь же стоял блестящий золотой куст с золотыми же листочками. Они были так похожи на настоящие, что можно было бы перепутать, если бы не золотой цвет и мелодичный звон подрагивавших листьев. Сюда свободно, в отличие от людей, проникали кошки. Они играли и бегали между непонятных вещей. Вдали я заметила какой-то блестящий круг, который завис над ровными плитами пола без всякой опоры. Это довольно толстая и массивная круглая плита висела в воздухе. Я уже была как-то здесь, но снова удивляюсь увиденному. Вдруг над плитой появилась полупрозрачная фигура кошки с человеческим телом. Иногда ее можно было увидеть в кошачьем теле, но тогда человеческой была ее голова. Вот и сейчас она казалась то в том, то в другом виде и как бы зазывала меня прыгнуть на этот круг, что я и сделала. Как только мои лапы коснулись его блестящей холодной поверхности, они прилипли к нему, и круг бешено завращался так, что у меня закружилась голова, но я не могла пошевелить даже хвостом, а вокруг образовался серебристый мерцающий туман. В отчаянии я громко мяукнула. Так было страшно. Но в тот же миг туман рассеялся, а вокруг уже не было комнаты с глухими стенами и скопищем странных и непонятных вещей. Я продолжала стоять на круге, но он завис в большом и светлом помещении, каменное небо которого поддерживали колонны. Но они были не такие толстые, как в храме великой кошки Баст. Так ее называли люди. Эти, можно сказать, даже тонкие колонны наверху раскрывались каменными цветами. Яркое солнце и длинные тени от этих колонн чередовались на каменном полу, состоящем из фигурных плит. Недалеко я заметила деревянное приспособление для сидения – стул. Его можно было раздвинуть и сложить обратно, ножки же его были точно такие, как и мои лапы, только шерсть и пальцы были из дерева. Рядом на таких же лапах стоял столик. Вскоре я заметила здесь кошек. Они смотрели на меня с опаской, как на чужую, да и мне они были незнакомы. Но вот что-то зашуршало, кошки занервничали, а вдали показалась женская фигура, с ног до головы покрытая бело-золотистыми одеждами. Ее кожа тоже была светлой, не такой, как у людей на моей родине в Египте, но глаза были темными, а взгляд бездонным. Ее голову обрамляли темные волосы, на которых восседала радужная птица. Но она не была живой, ее сделали эти люди из чего-то. Вдруг я снова заметила ту полупрозрачную фигуру кошки Баст. Она подошла к женщине с птицей на голове. Они общались. Она видела ее, человек, а видела. На какое-то мгновение я вынырнула из тела черной кошки, и внутренний голос сказал где-то внутри меня, что это сама Исида. А та кошка, в которой я была, попала в это еще более древнее время, чем времена Египта, и проделала это с помощью машины времени древних атлантов. Это тоже был Египет, только более раннего времени, времени Атлантиды. Исида пришла на Землю с атлантами и вышла замуж за Осириса, одного из представителей цивилизации Сириуса, пришедшей на Землю и основавшей страну Гиперборею. Правила здесь вместе со своим мужем. Множество кошек окружало ее. Но тут я снова оказалась в кошачьем теле. Исида подошла ко мне и погладила мою шерсть. Она смотрела мне в глаза и улыбалась, а фигура кошки Баст медленно растворилась за ее спиной. Исида наклонилась и взяла меня на руки. Она устроилась на том стульчике и уставилась на меня. Внезапно ее лицо для меня померкло, и я увидела все то, о чем она рассказывала мне в ярких картинках, которые сменяли одна другую перед моими глазами. Я увидела зеленые поля и леса, прекрасные сады и голубые речки, и среди всего этого мерцание белоснежного города, который приближался ко мне. Там ходили кошки. Одни кошки, большинство из них имело человеческие головы. Или, например, идет обыкновенная кошка, только большая, не как мы сейчас, и вдруг превращается в человека, как бы перетекает в его форму. Причем все фигуры полупрозрачные, и кошки-люди, и деревья, и дома. Они живут в другом измерении, пронеслось в моем уже человеческом сознании. Ведь тогда я не понимала, кошка я или человек. Возможно, Исида рассказывала это мне как человеку, а не кошке. Оказалось, была целая планета кошек, их цивилизация. В далекие времена она была в системе какой-то звезды, в созвездии Льва. Оказывается, в разных системах существуют и другие планеты подобных цивилизаций, полуживотных, полулюдей. Так существует цивилизация тех, кто у нас стал медведями, цивилизация тех, кто стал слонами. Позже мне было сказано, что существует и планета полуптиц, полулюдей. Воспоминания о них, живших у нас на Земле, остались у нас как легенды о вещих птицах. Алконосте, Гамаюне, Сирене. Здесь, на Земле, они все потом вознеслись в высшие измерения. «Во Вселенной существуют тысячи различных планет», — говорила Исида внутри моего сознания. «И форма жизни на них не имеет значения, а только духовный уровень монады играет роль. Если монады духовно развиты и несут светлые энергии, их физические тела получаются прекрасными. Но если монады низки и являются темными сущностями, их тела в физическом мире безобразны и уродливы, как и они сами. На тысячах и миллионах планет идет эволюция своим путем, и совсем не обязательно, что в образе человека. И даже высшие духи, учителя могут быть, к примеру, в медвежьем образе, слоновьем, кошачьим, львином, собачьим, рыбьим, драконьим, птичьим или каком-либо еще, если они вознеслись в других нечеловеческих цивилизациях. Полупрозрачная кошачья богиня пришла со своей планеты к древним проатлантам, когда их постигла беда, и их планета у Сириуса стала затопляться. Проатланты двинулись в путь к Земле на Великом Ковчеге планете, которая стала теперь Луной. Смотрите тему «Луна. Ковчег Атлантов». С ними была и та самая богиня-кошка, и ее дети, ангелы-хранители кошек, помогали и людям. Вот почему в древности кошка считалась символом Луны и посвящалась Луне. А древняя богиня, ведшая их, стала богиней Баст в Египте. Она пришла на Землю вместе с Исидой с Луны, из цивилизации проатлантов, основавших Атлантиду на Земле. Так в Атлантиде почитали кошку и строили ей храмы. Но когда к власти пришел тот, кого в мифах называют Хроносом, и тьма окутала сознание атлантов, кошка ушла в земли Египта вместе с Исидой. Но она обосновалась не только там. Кошачий дух пошел дальше на восток, а маленькие кошки расселились в тех странах. Особое почитание они встретили на земле Шамбалы, у великой пирамиды будущего Кайласа. Почитали их здесь и после вознесения Шамбалы в высшие измерения. Они стали хранителями сокровищ в буддийских храмах Тибета, жили при храмах в Сиаме и Кхмере, Камбоджа, и других странах Индокитая. Вдруг странные причудливые храмы поплыли перед моим взором, и золотые статуи Будд, и много кошек. Так же, как и у статуи Баст, ходили и сидели и обтирали углы в храмах Востока. Но тут Исида направила свой жезл куда-то вперед, и от него вспыхнул зеленоватый луч. Оказалось, этот луч пронзил какое-то темное пространство, и в конце образовавшегося туннеля высветилось каменное лицо сфинкса. Да, это был огромный лев с человеческим лицом. Он тоже из созвездия Льва, сказала Исида. Он отец богини Баст. Ведь львиные кошачьи цивилизации – близкие родственники. Давным-давно, когда на земле Египта еще не было пирамид, и когда Луна еще не была спутником Земли, когда на Земле бушевали войны с темными цивилизациями, пришедшими вслед за камнями Тартара, смотрите другие темы сайта, из созвездия Льва отправилась экспедиция воинов на подмогу тем, кто сражались за Землю и Солнце. Это были полулюди-полульвы. Здесь на Земле они вместе с древними лемурийцами и огненными драконами света приняли битву с темными цивилизациями. На какое-то время им удалось победить. И тогда они закрепили свою победу, воздвигнув статую сфинкса, которую оживил его могучий дух. Дух сфинкса, пришедший из созвездия Льва, сам создал в статуе вечный механизм, который не позволяет Земле ускользнуть в темный двумерный мир. Он связал эту статую с мирами в созвездии Льва и Ориона и со звездой Сириус, то есть с теми мирами, где были расселены кошачьи цивилизации. Представители кошачьих и человечьих цивилизаций с этих систем до сих пор наблюдают за Солнцем и Землей и сдерживают натиск темных сил, в частности анунак или неберийцев. Невидимая людям война идет до сих пор, так говорила Исида. Но тут вдруг заговорил сам Сфинкс. Его могучий голос зазвучал где-то внутри меня. Люди всегда хотели и хотят знать, когда кончится эта война. Они всегда хотели и хотят знать то, что будет. Они хотят знать все сейчас. Они думают, что все уже известно и прописано где-то в скрижалях, в информационных полях, книгах за семью печатями и так далее. И стоит только заглянуть туда, и все узнаешь. Да, все правильно, что прошлое, будущее и настоящее существуют одновременно. Исходя из этого, люди думают, что если это так, то будущее незыблемо, уже есть, а значит, можно его увидеть. Можно. Но какое будущее вы хотите увидеть? О каком хотите узнать? Пространств будущего миллиарды миллиардов. Это только тех, что касаются Земли. Смотрите. И тут он поднес к моим глазам вращающуюся огненную сферу. Ты здесь увидишь один лишь миг, но с разных позиций, сказал Сфинкс. Внутри сферы вращается голубой земной шар. И вот какое-то огненное колесо завращалось на его фоне так, что картинка шара Земли оказалась разделена на секторы его огненными спицами. В одном из секторов гигантское цунами накрыло американский континент. В другом он оставался цел и невредим. В третьем, в середине Америки, зияло жерло супервулкана. В четвертом бушевала война. В пятом мирно паслись стада. В шестом на территории России, а вернее Сибири, росли пальмы. В седьмом здесь же, в России, громоздились льды. Тысячи картинок вдруг замелькало, как в калейдоскопе. Войны, катастрофы, падение метеоритов, вулканы и мирное солнце, цветущие сады. «Ты думаешь, перед тобой пронеслась история?» – спросил Сфинкс. «Нет, ты видела один лишь миг из вашего будущего, только с разных сторон. А с какой его увидят живущие в вашей нише пространства времени люди, зависит только от них. Когда кончится война, можно сказать, что уже кончилась, ведь есть пространство других мерностей, где ее нет уже и где ее не было. Когда кончится в вашей мерности, зависит от того, в каком направлении вы пойдете по пространствам будущего. Оно уже есть, но с миллиардами вариантов. Время есть, пространство. Это будет вам понятно, как только вы посмотрите на мир из четырехмерного мира. И тогда станет ясно. Пойдешь направо, встретишь войну. Налево мир. Вперед увидишь еще какое-либо событие. Но все они одновременно нанесены на карту времени. Все зависит от того, куда идешь. Так и события вашей личной жизни зависят от того, куда идете, каков ваш жизненный путь. Не так, как вы шагаете ногами, конечно, а как думаете, как выступаете. В соответствии с этим и лежит ваш путь, и попадается вам на дороге то, к чему ведут ваши поступки и мысли. Многомерность бытия невообразима для вашего пока трехмерного понимания. Отсюда и неумение ваше пользоваться дорогами времени, которое есть пространство другого уровня. Как вы узнаете будущее, не сделав шаг? Как вы увидите поворот дороги и то, что за ним, не пройдя по ней? Если вы подниметесь над дорогой на крыльях, вы увидите и то, что за поворотом, и то, что направо от него, и то, что налево, то, что будет за развилкой пути. Но спустившись на землю, вы сами выберете тот или иной поворот, и для вас станет реальностью только то, что находится именно за ним, а не за другим, который вы не выбрали. Вот здесь и ваше будущее, к которому вы пришли. Оно для вас реальность, хотя существует одновременно с ним и другой холм, за другим поворотом, но он вам не виден отсюда. Предсказатель же поднимается над дорогой и видит все одновременно. Но идущий увидит лишь часть и скажет, что предсказатель ошибся. Только представители темных миров специально выдают себя за предсказателей и говорят людям их будущее, программируя его в своих целях, как они это делают, а просто показывают им дорогу в пространстве времени, по которой хотят, чтобы они пошли. И тогда их предсказания сбываются, и при этом ведомые идут нужным им путем. Не ищите предсказаний, творите свою жизнь сами, иначе окажетесь на веревке у поводыря, и уже он будет решать за вас и писать вашу судьбу. Конечно, не полностью, ведь все равно вы ее пишете вашими делами, но направление давать будет. Так сказал сфинкс, и исчез огненный шар в его руке. Ну вот я снова вижу Исиду, она улыбается и треплет меня за шерсть, ведь я снова стала кошкой. Ну что это? Она становится то прозрачной, то вновь обыкновенной. Она зовет меня, и лапы мои повинуются ей. Помимо воли я оказываюсь на том самом круге из металла, благодаря которому попала сюда. И снова он стал бешено вращаться, а серебристый туман застилал все вокруг. И вот уже в огненных бликах восседает на каменном троне каменная фигура Баст. По ее плечам и коленям лазают кошки, а перед ней поют гимны древние люди Земли. А где-то, как сквозь туман, смотрят на все немигающие глаза сфинкса, глаза, видящие все времена насквозь. Записала Валерия Кольцова 1 декабря 2013 года. Текст читала Алексеева Анастасия.